Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, напомню, что мы говорили о проблемах старения и о том, что нужно учесть для того, чтобы наша жизнь и интеллектуальная, и физически была более полноценная дольше. Сегодня мы продолжим эту тему.
Ну, господа, мы с вами рассмотрели вопросы в прямом эфире о том, что очень часто существуют мифы, что возраст негативно влияет на интеллектуальную деятельность. И мы говорили о том, что самое главное не вопрос прожить долго, а прожить качественно, способным управлять своей жизнью, своим мозгом. И особое внимание уделили материалу, в котором говорилось, что с возрастом мозг человека начинает работать медленнее, но зато более качественно. И сказали, что есть некие показатели физического здоровья, которые снижают уровень интеллектуальной активности. Это и наличие бактериальных инфекций, это наличие стрессогенных ситуаций, это проживание в экологически неблагополучных районах, это вес огромный, это наличие тяжелых форм болезни, как, например, там опухоль, туберкулез. То есть физическое здоровье очень сильно сказывается на интеллектуальной деятельности, потому что мозгу с возрастом приходится тратить энергии все больше и больше для того, чтобы обеспечить здоровье тела, да, возможность передвижения и так далее. И поэтому как бы интеллект становится уже ненужным. И еще есть один вопрос. Очень много людей говорят, ну как же так? Вот он, например, там какой-то профессор читает лекции, или, например, актер в старости, он запоминает роль, но при этом он забыл, куда положил очки. Дело в том, что у нас есть несколько видов памяти, и вот когда забыл очки, это вот эта вот сиюминутная память, которая засоряется, если вам это легче будет понять, как флешка. То есть с годами мы много видим, много слышим, много читаем, много разговариваем. То есть наш мозг постоянно закапливается, как бы информация в нем. И, естественно, с возрастом, чем человек старше, тем этой информации больше. Особенно если он ее очень много поглощал, да, там мелькание, жужжание, говорение и так далее. И естественно, что в какой-то определенный момент, так же как флешка заполненная, она больше не принимает информацию, поэтому когда голова была годами заполнена неизвестно чем, а тут вы еще и закладываете в нее информацию, где очки, естественно, она уже это не воспринимает. То есть такой парадокс есть. И поэтому, опять же, с молоду нужно приучать своих детей к интеллектуальной гигиене. То есть вот этот весь информационный шум, который идет из соцсетей, с компьютера и так далее, который, вот я, например, перед Новым годом видела в некоторых квартирах, в которых стояла в квартире елка, которая мигала бесконечно с утра до вечера. Вы думаете, что это ничего? Нет, господа, на каждое мигание ваш мозг реагировал, на любое свет лампочки, ее потухание, и вот это все время, пока у вас неделю, вот это все, елка вот эта в огнях горящих, сверкающих, вернее, мигающих стояла, все ваше время этот мозг перегружался, и когда-то в старости он вам все это выдаст. То есть вот это, еще раз говорю, интеллектуальная чистота, вот этот мозговой, как бы, мозговая экология, да, которая сегодня очень модна, к этому надо приучать молодых, которые не понимают и считают, что он открыл, вот сегодня в автобусе видела, девочка ехала, она открывает соцсети и начинает вот так, знаете, мгновенно листать один лист за другим, когда просто летает эта информация, вот, и наслаждается тем, но что она может это смотреть. Да, ей пока там 15-16. Но еще раз говорю, я никого не хочу пугать, но за все надо будет платить. То есть просматривать таким образом телефон, это нагружать мозг, мы не приспособлены к такому. То есть тысячи лет наш мозг не мог вот эти быстро движущиеся картинки видеть. Что мы видели из самого большого? Это шелест листьев. То есть когда наши предки смотрели на деревья, они видели, как колышутся листья. Все. То есть вот эта скорость обработки информации, больше которой другой быстро летящей информации не было. Сегодня в крупных городах, когда это рекламы, когда это, еще раз говорю, все мигает, свистит, орет и так далее. Это хорошо, может быть, это какой-то веселый и чудесный мир, я не знаю, но он мозг перегружает. И поэтому, еще раз говорю, если с молоду мы будем давать и сами пример, и говорить детям о том, что мозг надо беречь, может быть, большее количество людей, подойдя к старому или там престарелому возрасту, сможет говорить о том, что их интеллект в порядке. Ну и, естественно, как обычно, вопрос о том, что же можно сделать для того, чтобы вот сейчас вы уже в возрасте, вот у вас уже все накопилось, и, как молодежь говорит, грустняк уже, да, вы уже все забываете, ничего не можете, как следует, вам кажется, интеллектуально сделать. Что можно сделать для того, чтобы попытаться чуть-чуть вернуть интеллектуальную активность или замедлить ее слом? И первое здесь, это, конечно, как мы уже сказали, мозг очень сильно зависит от тела, то есть занимайтесь спортом. Любым видом спорта, лучше всего это ходьба или бег, это плавание, это вот то, что сейчас скандинавская ходьба, пожалуйста. То есть это равномерные, длительные, настоящие нагрузки. То есть это не то, что вы пришли один раз в неделю или в месяц в спортзал, ухандокались там с помощью гирь до последнего состояния, приползли, потом неделю с дивана не можете слезть. Это как раз такие малые и средние интенсивности тренировки, ежедневные, долгие, длительные, на выносливость. То есть это очень важно. Второе, это, безусловно, получение удовольствия от жизни. То есть все, что вы делаете, должно приносить радость. И тут уже чистые вопросы философии, мировоззрения, религиозности, там, психологии и так далее. То есть, если вы занимаетесь спортом, а при этом клянете, что вы тут находитесь, и вам не нравится, и вы вынуждены это делать, то никаких хороших результатов вы не получите. И это известно среди всех спортсменов. То есть, побеждает не тот, кто выше, сильнее и храбрее, побеждает тот, кто любит это делать. Все, вот это единственный вопрос. Затем, безусловно, что необходимо понимать, что надо заставлять, и мы тоже как-то говорили об этом, надо заставлять в любое время, и с молоду, и в возрасте, работать разные структуры мозга. Поэтому все виды активности, которые есть, вышивание, там, чего там, вязание, помните, рисование, как мы говорили, да, рисование чтение левой рукой, пытаться есть левой рукой, что-то делать пальцами ног, например. Вот сейчас модное направление, это очень у детей стимулирует развитие структур мозга, когда карандаш вкладывают в ногу и попытка рисовать кисточкой ногой. То есть те самые разные вещи, которые вы не делали, попытайтесь делать. Если вы ездили на лифте, пытайтесь идти на лестнице и так далее. Если вы носили сумку через плечо с правой стороны, пытайтесь с левой. То есть понятно, да, идея? То есть это надо развивать разные структуры мозга, разной формой активности. Затем, безусловно, это вопрос, один из важнейших вопросов, который сегодня есть, это для того, чтобы сохранить интеллектуальную активность, необходимо ее стимулировать. И вот здесь никогда не встречалась такой рекомендацией. Прочла рекомендацию в одной из статей, очень интересных по как раз геронтологии, сохранению специфики вот такой активности интеллектуальной. Статья говорила о том, что любознательность, ну это понятно, как один из факторов интеллектуальной активности. Чем отличается ребенок умственно отсталый от нормотипичного? Тем, что нормотипичный задает вопросы. А почему, а зачем и вообще, собственно говоря. И вот очень-очень такая шикарная рекомендация, я прочла и просто тоже взяла на заметку. Это написано, что не менее 10 раз в день задавайте вопрос, а почему, а зачем? Вот что-то там, я не знаю, идет или едет. А почему оно едет там? Или а зачем это? То есть сначала это покажется, ну, я так думаю, наверное, даже каким-то очень странным и, может быть, идиотическим. Но сама идея, еще раз говорю, если мы посмотрим на детей, которые в 4-5 лет какие только вопросы не задают, от которых взрослые на стену лезут, то, наверное, вот эта идея делать как ребенок, она, наверное, хороша. Тем более, что, к сожалению, и я уже тут не говорю про стариков, мы имеем огромную массу молодых людей в возрасте 20-30 лет, которым ничего не интересно, да, которые говорят, а мне это не надо, а это не мое. И тут недавно у меня были молодые люди на лекции, когда подошел ко мне очень молодой человек возраста 21 года, который сказал с такой злостью, вот вы тут все нам рассказываете, а где вы это все берете? На тех сайтах, которые я сижу, нет этой информации. И вообще, как я должен это находить? Дайте мне сайт, где это написано. На что я ему сказала, надо читать вот это, надо сидеть на документах таких-то, таких-то, нужно открыть на английском языке данные Всемирной организации здравоохранения. Ой, я так не буду. То есть, как бы вроде и попытка есть узнать, но в то же самое время лень, это же надо рыть все это, а тем более, если вопрос стоит, что это надо собирать по крупицам информацию, да, зачем мне
то
это надо?
То есть усилия уже не хочется прилагать.
Да. Но, господа, еще раз говорю, очень интересная такая рекомендация, никогда не встречала, я считаю, что она прекрасная, это попытаться, ну, 10 может быть сильно для нас, но хотя бы 2-3 раза за день попытаться научиться задать вопрос, а почему и зачем, и как это работает, собственно говоря. Затем следующее, что это уже известная рекомендация, но, к сожалению, малоисполнимая, не знаю почему, это вопрос сохранения интеллектуальной активности при смехе. Вот знаете, у нас в русской ментальности есть смех без причины, признак дурачины. То есть, в отличие от некоторых других этносов, где наоборот умный человек определяется по тому, как он может смеяться. Я могу сказать, что очень много есть тестов, связанных с определением уровня интеллекта детей, когда им предлагаются как раз вот такие смешные, юмористические, очень необычные картинки, ситуации с попыткой определить, понимает ли ребенок их ироничность, смысл и юмор. То есть, несмотря, я очень хорошо отношусь к пословицам и поговоркам, может быть, мы не совсем, как бы я понимаю, смысл вот этой, да, смех без причины, признак дурачины. Я знаю объяснения, национальные особенности, потому что я читаю это на психологию, это я понимаю. Я имею в виду просто вот как человек, но ведь, казалось бы, действительно, смех – это очень хорошо. И опять же повторяю, что много тестов есть, определяющих именно юмор как основу интеллектуального понимания мира. И вот есть, например, такие картинки, я их использую в диагностике, они определяют нечто неправильное. Например, на картинке нарисовано лето, а девица там какая-нибудь там пятилетняя идет в шубе. Или, например, грибы растут на ветках. Ну, или еще что-нибудь такое, понятно, да? И вы понимаете, если ребенок, даже маленький, там, например, 4 лет, который, казалось бы, нам еще не может понимать вот этого юмористического соотношения. Но если это ребенок с обычным или выше обычного интеллекта, вы знаете, что они делают, когда берут? Они смотрят эту картинку и начинают смеяться. Они, вот пятилетки, они уже четко говорят, это, вот шестилетки вообще, да, что, так не бывает. То есть это чистый уже интеллект. Четырехлетка, который еще не может сказать сразу почему, но он понимает, что это неправильно, и ему смешно. То есть вот это показатель. Вы никогда не увидите дурачка, да, интеллектуально нарушенного ребенка, который бы, глядя на вот такую картинку, начал бы что-то отвечать, или они или замолкают, или впадают в ступор, или начинают говорить какие-то нелепые вещи, или вообще, собственно говоря, не понимают задания как такового. Поэтому давайте будем смеяться. Дальше, конечно, это известнейшая рекомендация, это «развивайте память». То есть тут что только можете не делать, начиная от английских слов, стихов, песен, чего-то там еще, пожалуйста, марок машин или там название яблок. То есть это должно быть постоянная, регулярная нагрузка для того, чтобы интеллектуальная деятельность сохранялась. Мозг, так же, как наши мышцы, требует пищи интеллектуальной, которую он должен перерабатывать для того, чтобы функционировать. Здесь нет основы останавливаться, потому что это понятно. Безусловно, очень хорошая рекомендация, которую все знают, но которую тоже не все следуют, это отдых. То есть желательно через 2-3 часа деятельности 15 минут отдохнуть. Сегодня я вам говорила, во многих офисах, многих странах мира, у нас в некоторых корпорациях человек может прийти на работу с подушкой. То есть он ему плохо, он на подушечку эту, ну, не перьевая, конечно, там 120 на 120, а какая-нибудь малюсенькая там 30 на 30 или 50 на 50. То есть он прямо на рабочем столе прилег или делают комнату разгрузки, куда человек зашел, сел на кресло, отдохнул. То есть вот этот вопрос о прерывистости деятельности для того, чтобы помочь мозгу, а за 15 минут это хватает. То есть за 15 минут восстановить энергетический баланс, а самое главное, все, что вы делали и закладывали, разложить по полочкам, вот это очень важно. И тем более это важно с возрастом. Если возможность встать и размяться, если нет возможности помассировать уши, помассировать ноги, провести любые упражнения со стопами, то есть пятки вверх, носки вверх под столом, где вас никто не видит, там вы сидите на рабочем месте. Помните, тоже говорила рекомендацию, что если вы работаете в таких условиях, где нельзя, ну, например, там в школе или где-то, да, то вы можете зайти в туалет и в кабинке поприседать. Приседание – великолепное упражнение для мозга, не для развития ягодичных мышц, господа, а для мозга, потому что в приседании задействуются все там особая энергетическая регуляция всех мышечных систем. Затем следующая рекомендация, ну, вот для меня, например, не очень исполнимая, потому что я это не люблю лично как человек, это разгадывание загадок и кроссвордов. Я вообще не понимаю их смысла, но я понимаю, что это великолепная вещь, поэтому если вы это делаете, я вами восхищаюсь, а если не делаете, пробуйте делать. То есть любое разгадывание, то есть что это? Это мозг, перед мозгом ставится задача, и мозг пытается ее решить. Это интеллектуальная деятельность. И поэтому все вопросы, касаемые там, как-то вот сейчас называют, журналы там какие-то, то цифры по порядку ставят, то буквы, то просто кроссворды обыкновенные, то еще я вот вижу в киосках иногда люди покупают пожилые. Пожилые. То есть, безусловно, это великолепная вещь, которая помогает держать в тонусе мозг для вот этой вот такой общей интеллектуальной деятельности. Очень интересная вещь, тоже как бы мне понятная, тоже современная. Многие исследователи говорят, что классическая музыка, особенно музыка Моцарта, усиливает интеллектуальную активность. И здесь вопрос в том, что классическая музыка, как структурированная, она вообще сопряжена с мозговой структурой, да, в отличие, не буду называть в эфире, от некоторых других видов музыки, которые разрушающие действуют. То есть вот этот вопрос, что даже если у вас нет музыкального образования, и вы не очень понимаете классическую музыку, и как бы вообще не представляете себя в кресле филармонии, то все-таки рекомендую хотя бы раз в год билет в филармонию или, например, в театр оперы и балета наш, вот если кто в Екатеринбурге, да, великолепный, на какой-то классический спектакль. То есть вы можете не смотреть, что творится на сцене, потому что там иногда сейчас бывает, когда классические произведения ставятся в модерновом виде. Но зато музыку, с музыкой-то ничего не делается. И поэтому... Почему я призываю к филармонии или к оперному театру? Конечно, вы можете слушать это дома. Диски, пластинки, интернет и так далее. Но музыка такая классическая, когда она слушается в соответствующем помещении, особенно если это, например, наша Свердловская филармония, изумительное здание само по себе, вот, акустика, когда люди красиво одеты, то вот это вот настрой мозга на то, что сейчас что-то будет такое необычное.
Это
вот,
еще и сопереживание с вами.
Да, и я думаю, что даже если вы совершенно далеки от классической музыки, на какой бы вы ни попали концерт, я думаю, что в любом случае, даже если вы будете ругаться и потом позвоните на программу и скажете: «Светлана Георгиевна, куда вы нас послали? Это
или
уснете,
Светлана Георгиевна».
Да, или уснете там. Я вам гарантирую, что ваш мозг будет вам благодарен, потому что, еще раз говорю, он будет находиться вот в этом как бы благоденствии структуры взаимодействия с классической музыкой.
То есть что такое гармония, да, звуковая гармония?
Да, 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 да. Затем, безусловно, это все, что касается вопросов тренировки. То есть если вы, ну, простой приведу пример, если вы вязали носки, пробуйте вязать...
Перчатки.
Что там, перчатки. Если вы вязали перчатки, пробуйте вязать кофты и так далее. То есть вот эта тренировка навыка, все на больше и больше усиления и развития навыка, она очень важна. То есть если вы, например, там пошли в фитнес-зал и сели на велотренажер, то все-таки через полгода-год желательно где-нибудь в деревне, где никого нет, сесть на велосипед. Потом на этом велосипеде ездить по каким-то горкам и так далее, вы понимаете идею. То есть многие люди, они застревают в одном уровне развития, делая все время одно и то же. И говорят: как же так, вы предлагаете мне вязать, но я вяжу столько лет, а мне все хуже и хуже. Это, безусловно, здорово, то есть вы развиваете мелкую моторику и так далее. Но если вы делаете все время одно и то же, то мозг принимает это действие как рутину, как... Ну, короче говоря, он просто, как это сказать, он...
Работает на автомате.
Он просто привыкает это делать, да, и вот уже... Вот это развитие, то, которое нам необходимо, оно уже будет теряться. Хотя я, конечно, скажу, что вязать хоть одно и то же с утра до вечера гораздо лучше, чем не вязать. Это понятно. То есть, когда мы вяжем, это же мелкая моторика и огромное количество задействовано всяких рецепторов.
Вот. Но получается, мозг ждет новизны, новых задач каких-то.
Да, господа, вот в этом вот Лариса Михайловна сказала очень хорошо такими простыми словами. Да, и поэтому еще, например, одна рекомендация, очень странная, казалось бы, которая для взрослых не очень такая правильная, это игра. То есть, пытайтесь играть. Вот эта игра любая. Ну, даже, может быть, я не знаю, там, какие-то самые простые вещи, которые, там, домино, шахматы и так далее, которые, чем отличается игра? Это элемент непредсказуемости, особенно если это контакт с кем-то, да, с человеком, с другим. То есть это эмоция, и это элемент непредсказуемости.
Еще момент радости все-таки, да?
Да, то есть вот это вопрос о том, что даже элементарно, там, я не знаю, старые, помните, крестики-нолики, да? То есть это тот момент, когда мы не знаем, каким образом, в какую следующую долю секунды, какой навык у нас потребуется и что нам надо будет делать. Очень и очень интересная информация, которую все знают, но практически никто не использует. Это держать перед кроватью, на тумбочке перед кроватью бумагу и ручку. И тогда, когда вы засыпаете или просыпаетесь, или вы подумали о чем-то, или какая-то навязчивая мысль, которая не дает покоя, вам надо ее записать. И иногда бывает, что люди, например, мучаются, вот там в семье какая-то проблема, и человек не может заснуть. Мозг тем более не может заснуть, потому что он в состоянии возбуждения. И вот эта методика, когда вы возьмете ручку, лучше всего карандаш, потому что ручку, если вы лежа будете писать, понятно, что шариковой ручкой писать не будет. То есть вы начнете писать вот об этом, что меня это достало, вот то-то, сё-то, оно вот это, то это, ну, обыкновенные психотехники, которые сейчас существуют. Но самое главное, что всегда, когда мы пишем, мозгу начинает казаться, что информация структурируется. И поэтому, то есть вы как бы эту проблему что
начинается
делаете?
Решать.
Решать, да. И мозг думает, о, все, проблема с сыном решается, а вот так можно, и вы заснете. Ну и плюс, может быть, у вас какие-то озарения будут, как у Менделеева, может, вам рано или поздно дадут Нобелевскую премию за то, что вы во сне увидели, да, Менделеев же свою таблицу Менделеева, как говорят, во сне увидел.
То есть мозг решит вопрос во сне, да?
Да, то есть вот этот вопрос, когда, еще раз говорю, попытка решения структурирования с помощью ручки и бумажки, да, или там карандаша и бумажки, это очень хорошая идея, вообще так надо делать всегда. Это могут быть какие-то, вот посмотрите, вы начинаете засыпать, вспомнили, что вам надо что-то сделать, утром проснулись и забыли, и начинается ненависть к себе, что я не помню, попытки, люди злятся. Вместо этого уже в полусонном состоянии вы накорябали там пару букв, утром проснулись и вспомнили. То есть вообще, даже не касаемо ночи, вот эта рекомендация, я предлагаю даже с раннего возраста приучиться носить вот эти блокнотики и ручки или карандашики. Почему? Мозг сегодня перегружен колоссально. И держать в голове то, что нужно сделать, наверное, не надо. Хотя...
Бехтерева советовала наоборот.
Да, и у меня была одна женщина, которая пыталась на лекции со мной спорить и говорила, что если она будет записывать, она перестанет забывать.
Станет забывать,
да. Здесь вопрос в другом, что если вы забываете, а потом ненавидите себя за это, я вот про что, то от того, что вы будете пытаться держать в голове информацию, она у вас все равно не удержится, если уже, ну вот у вас структура такая мозга.
И будете злиться на себя еще больше.
И вы злиться, и это плохо. То есть тогда легче взять бумажку и написать
просто
это.
Просто облегчить себе задачу.
Да, вот вопрос в чем. Если же вы запоминаете или, забыв, можете вспомнить, конечно, не надо писать. Бехтерева об этом говорила, о тренировке. То есть, если вы вспомнить можете, то вы должны напрягать мозг. Я только что сказала, мозг, так же, как мышцы, он должен напрягаться. Но если вы забыли и вспомнить не можете, и ничего, кроме злости и ненависти, не испытываете по поводу отношения себя и ваших там домашних, которые там чего-то не так сделали, то тогда надо приучиться, еще раз говорю, принимать бумагу и карандаш как средство, собственно говоря, коммуникации с этим миром. Из этого же исходит еще одна важная рекомендация, и эта рекомендация была всегда очень важна, это попытка писать. То есть попытка в конце дня, я как понимаю, это и в религии, да, то есть оценка, собственно, да, прошедшего дня. То есть попытка записывать то, что происходит, короткими фразами, для того, чтобы, еще раз говорю, раскладывать информацию по полочкам, чтобы пытаться оценить ситуацию более рационально, потому что одно дело, когда вы на кого-то злитесь, кто там вас в течение дня обидел, а другое дело, когда вы попытаетесь излить это на бумаге, и как только вы начнете писать, какое выражение было у его лица и что, вам просто это уже наскучит, чисто писание. И поэтому вы не будете так пространно, как в голове гоняете вот эти негативные мысли, рассуждать об этой ситуации. И поэтому вот эта рекомендация писать хотя бы там 3-4-5 предложений за тем, что случилось, это очень важно для людей эмоционально неуравновешенных, имеющих эмоциональные проблемы, какие-то конфликты, например, с близким окружением, там, с детьми, с мужьями, с женами, с родителями. Почему? Потому что если вы в течение, например, недели, двух недель будете записывать, что с вами случилось и как и что получилось, а потом в конце недели вы прочтете, то, к сожалению, иногда бывает, что вы увидите, что в ситуациях-то виноваты вы. То есть иногда бывает, что вот это записывание, оно помогает анализу вашего поведения. Или, например, что вам кажется, что все хорошо, а когда вы на бумажке начнете записывать, окажется. Ну, кстати, вот на этом же механизме основаны механизмы похудания, когда рекомендуют записывать всю еду, которую человек ест. То есть окажется, что, например, вы каждый день делали одно и то же. То есть, например, вы хотели встать и сделать зарядку, и пишите: «Сегодня зарядку не сделал, потому что опаздывал на работу». Завтра зарядку не сделал, потому что выгуливал кота. Послезавтра зарядку не сделал, вы поняли? И когда вы за неделю, то есть каждый день у вас в голове есть оправдание собственному поведению. Но когда вы посмотрите все эти записи, вы обнаружите: батюшки мои, а оказывается, я все себе откладываю, а жизнь-то проходит, и я, собственно говоря, ничего и не начал. Ну и последняя рекомендация, которой мы закончим нашу программу, это постарайтесь вовлечь в свою деятельность других людей. То есть тогда, когда вы вдохновите кого-то также действовать, с кем можно будет делиться, с кем можно будет разговаривать, окружите себя теми людьми, которые вас будут поддерживать в этом начинании, помочь своему мозгу сохранить интеллектуальную активность. Ну и, естественно, пытайтесь каким-то образом пропагандировать вот эти ваши идеи среди молодежи, показывая, какой вы молодец, как у вас все получилось и какие хорошие вы получили интеллектуальные результаты, для того, чтобы члены вашей семьи, так сказать, заразившихся вашим оптимизмом и такими вот глубокими психофизиологическими знаниями и умениями, тоже попробовали, не откладывая до 60 лет, а раньше, в 10, 20, 30, начать думать о своем мозге и привыкать функционировать в оптимальном, позитивном, грамотном мозговом режиме.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, вы услышали нашего доктора и психолога. Я думаю, как люди верующие, очень много параллелей провели именно вот наши церковные практики, скажем так, да, все это очень подкрепляет одно другое, поэтому спасибо огромное, Светлана Георгиевна, очень интересная тема, очень важная тема для нас, я думаю, что возьмем на вооружение. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь», Светлана Георгиевна Шабас, я благодарю ее, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами, храни вас Господь, до новых встреч, будьте здоровы.
До свидания.